Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием здесь, в этой студии, посреди весны, мы ведем разговор о любви, в самом прекрасном ее проявлении, о любви между мужчиной и женщиной. В гостях у нас Ольга Красникова, психолог-консультант, помощник ректора Института христианской психологии и член Европейского движения христианской антропологии, психологии и психотерапии. Ольга Михайловна, еще до начала эфира, когда мы с вами обозначали темы, на которой сегодня хотим поговорить, вы обронили такую фразу, что многие из нас сегодня, ну, нас я имею в виду как общность, общество, а не конкретных людей, многие люди сегодня ищут мамочек в отношениях. В отношениях, да, между мужчиной и женщиной, между мужем и женой.
Вы сказали, что женщины тоже.
Да, конечно.
Поясните, пожалуйста.
Ну, по поводу женщин могу сразу сказать. Если вы вслушаетесь в то, как женщина описывает идеал, причем женщина, как правило, достаточно сильная, с таким сильным мужским началом, она ищет мужчину мягкого, нежного, заботливого, понимающего. Да, он, конечно, должен хорошо зарабатывать, там еще что-то, но вот если мы берем психологический портрет, да, то там вот это вот внимание, забота, понимание, нежность, бережность, вот этот портрет никого вам не напоминает? На самом деле это же портрет не мужа. Вот в таком, знаете, как это сказать, домостроевском, да, представлении. То есть муж-мужчина, он вообще не нянька.
Он добытчик.
Нет,
защитник.
Он даже не добытчик и не защитник, это тоже не самое главное. Самое главное – это духовный стержень. Самое главное – это центр развития, центр расширения пространства. То есть для мужчины вот эта духовная составляющая его роли, она, пожалуй, самая сложная и самая, ну, такая незаменимая, потому что у мужчин другой масштаб видения мира, жизни, другие ориентиры немножко. Женщины более конкретные, мужчины более так абстрактно, философски и масштабно-космически, я бы сказала, мысли. Да? Но здесь не буду заранее рассказывать, о чем в нашей второй книге написано, потому что там прям вот подробно все.
Ну, я думаю, что обязательно ее обсудим
описали,
в эфире.
Да.
Пусть она выходит, а вы к нам придете, и мы об
Хорошо.
Этом поговорим.
А вот, кстати, еще интересно, вы начало эфира, мы все время куда-то туда, в доэфира обращаемся, рассказывали, что к вам приходят периодически мужчины, которые говорят, спрашивают, вернее, кого выбрать, там, жену или любовницу. На вопрос, а где же любовь, они спрашивают, что это такое. В связи с этим у меня возникает такой вопрос, я знаю такие случаи тоже, даже не один, когда у человека, ну, скажем, были какие-то длительные отношения, яркие очень отношения, то, что называется, можно назвать любовью, они закончились. А дальше у него не то чтобы пустота, но он больше никого не может увидеть. Вокруг много привлекательных девушек, они ему нравятся, но вот любви нет, как таковой ни к одной из них.
Честно говоря, здесь должна разочаровать, расстроить, что любовь, во-первых, она не всем дается. Не в смысле способности любви, а в смысле встречи. Бывает такое, что человек за всю жизнь вот как-то так сложилось, не встретил того единственного или ту единственную, которая в его сердце нашла отклик, да еще чтобы это было взаимно.
А может быть, встреча такая была, но человек этого не заметил.
И такое тоже бывает, да, поэтому здесь сказать, что все обречены любить и быть любимыми, нет.
Но хочется.
Хочется, да. И эта потребность, она врожденная, она заложена в нас Богом, и мы не можем ее не чувствовать, хотя, в принципе, если были какие-то тяжелые ситуации жизненные и в детстве, и в отрочестве, связанные именно с чувствами, да, то человек может утратить это ощущение, при том, что любовь внутри, она все равно будет. Одна женщина на консультации предложила такой очень яркий, на мой взгляд, образ. Она говорит, что мое сердце в сейфе, сейф в танке, танк в подводной лодке и подводная лодка на дне морском. Причем она знает, когда она свое сердце положила в этот сейф, что случилось в ее жизни, она это помнит.
Но ведь психолог может, я не знаю, правда, психолог или в данном случае психотерапевт, кто туда спускать ее в эти глубины морские, отпирать подводную лодку, доставать танк оттуда сердце. Нет?
Понимаете, какая штука? Так как человек это сделал сам, да, то другой человек не может никак ему в этом помочь, может только поспособствовать принятием, поддержкой, каким-то образом ну, настроить, вдохновить, может быть, да,
ну, а
на
что,
то, чтобы
такие,
достать.
Простите, такие люди в браке, если они, там, скажем, женятся, выходят замуж, они обречены просто существовать друг с другом, или если в одном случае один любит, а второй вот так вот, получается, они просто терпят все равно.
Часто терпят. Часто терпят.
Или всю жизнь.
Но для человека это же мучительно не жить своим сердцем, жить без любви. Да? Ты... Когда любви нет в жизни, это как воздуха не хватает.
Так называемая эмоциональная холодность.
Да,
частое
да,
сегодня,
да.
кстати, явление, да. когда люди познают мир умом, чаще да. всего очень неординарным, у них...
Я думаю, что я чувствую, знаете, вот так говорят.
Да, именно. А работа с сердцем, она же, она всегда связана с определенным риском.
Да?
Риск состоит
да.
в том, что тебе могут сделать больно.
Конечно.
И если тебе однажды сделали больно, лучше запрятать. Ну, видимо, такая здесь логика, я не знаю.
Да,
сердце
именно такая,
на
конечно.
Дно морское,
конечно.
Да, ключи, как, какой там рыбы изглонуты, ключи те заповедные, в каких морях-то рыбина гуляет,
да,
бог
да.
забыл. Так проблема тогда получается в самом человеке, что он не хочет... Эта сердечная мышца, она же все равно,
да,
она честно,
она развивается,
её нужно
конечно.
Накачивать.
И тогда вопрос, и в том числе вопрос к психологу. Если психолог начинает докапываться до этого сердца, причинять добро, я это называю, да?
Причинять добро.
То человек, который спрятал свое сердце, может это воспринять как агрессию и как угрозу. Но если человек действительно сам почувствовал в себе силы, а здесь как раз работа психолога, она может помочь набраться ресурсов, да, для того, чтобы рискнуть и снова достать свое сердце. Потому что чаще всего сердце было убрано где-то в детском, в юношеском, там, в подростковом возрасте. Но теперь-то мы уже взрослые. Я иногда таким женщинам и мужчинам со спрятанными сердцами говорю, а вы в паспорт смотрели? Сколько вам лет? И, в общем,
помогает.
Тот-то страх, да. Я иногда тоже в паспорт смотрю, знаете, чтобы так напомнить, когда у меня какие-то неадекватные эмоциональные реакции, как у детские, я люблю спрашивать и себя, и других, а сколько лет той девочке или тому мальчику, который вот так сейчас испугался или плачет, или кричит, там вот сколько лет?
Я в таком случае просто пытаюсь понять, неужели кого-то можно заставить полюбить?
Нет, конечно.
Ну, сколько бы он не смотрел в паспорт, сколько бы...
Не-не-не-не, смотреть в паспорт для того, чтобы вспомнить, что я уже взрослая, я уже опытная, меня уже не так легко ранить, я осторожная, это очень важно, да,
потому... Я несу ответственность за свою жизнь.
Я несу ответственность за свою жизнь, у меня есть уже самостоятельность, у меня уже есть независимость, и я, в принципе, даже если у меня не получится, я не умру. У ребенка, у маленького, когда любовь не находит взаимности, ну, прежде всего, с родителями, у него ощущение, это, психологи это называют иногда ужас околосмертного состояния, потому что родители – источник жизни. Если источник жизни недоступен эмоционально, даже вот мама физически здесь, но эмоционально она не откликается на призыв ребенка: «Мама, полюби меня, да, я тебя так люблю, ответь мне». А мама молчит. Потому что ее сердце в сейфе на дне морском. И вот эта травма, она очень тяжело ребенком переживается, он это запоминает, этот опыт. И ему кажется, что в следующий раз, если, не дай бог, у него возникнут близкие отношения, он также будет умирать, если что-то не получится. Так вот, взрослый человек не будет так умирать. У нас есть взрослые ресурсы, иногда мы прям выписываем их, знаете, на бумажке, что у меня есть, как у взрослой, чем я могу себя поддержать, что если не получится что-то, пойдет не так, как мечталось, чтобы не умереть, чтобы не свалиться опять в ту яму, в которой в детстве так было страшно, одиноко, тяжело, пусто, бессмысленно, безысходно. Вот я сейчас описываю симптомы, да, такой вот травмы.
Можно мы вернемся сейчас к теме мамочек?
Да.
Которых очень часто, как мы выяснили, сегодня люди ищут в отношениях. А почему это ошибка? Почему ошибка искать той самой любви, о которой вы сказали? Ведь материнская, это не только для женщин характерно, но и для мужчин. И мужчины тоже ищут в отношениях ту женщину, которая будет, так сказать, чтобы они, ну, так, вели себя как хочется, а их все равно за это любили. Женщины тоже этого хотят. Я буду делать все, что угодно, а ты меня, пожалуйста, люби такой, какая я есть. Вот что здесь?
Понимаете, здесь есть мина замедленного действия. Если мы выстраиваем вместо супружеских детско-родительские отношения, они могут удовлетворять нас обоих какое-то время, пока тот, кто выполняет роль ребенка, чуть-чуть не подрастет. И ему вдруг захочется равноценных, равноправных отношений. Ему надоест, что им все время руководят, его все время контролируют, за ним все время, но это в конце концов это надоедает. Может быть, ему первому надоест, может быть, надоест тому, кто выполнял роль матери, да, потому что, как Карлсон говорил, малыш, ты будешь мне родной матерью, а что надо делать?
Ты же обещал быть мне родной матерью.
Варенье и конфеты, да, это главный признак родной матери. Так вот, родная мать, она тоже может устать нянчиться. И здесь несколько вариантов. Как сказала одна женщина, замечательная совершенно, мне надоело нянчиться с мужем, пожалуй, надо кого-нибудь родить.
Ну и будет
то
у нее два
ребенка
с такой установкой.
На ребенка, да. И понятно, что брак это не спасает, потому что муж остался без мамочки, куда же.
Ну... И наконец-то может по пятницам встретиться с друзьями.
Вот, понимаете? Да, тоже.
Здоровое замечание.
Да-да-да. Но здесь, помимо того, что люди могут эти роли перерасти, как родитель, так и ребенок, да, еще есть такая грустная правда, что с мамами не спят. То есть, если люди подменяют супружеские отношения детско-родительскими, у них рано или поздно могут начаться проблемы в сексуальной сфере. И это очень часто случается, потому что там действительно другие мышцы, что ли, сердечные, душевные задействованы в детско-родительских отношениях, там иерархические они, да, там есть определенные закономерности, по которым они строятся, а супружеские они качественно иные. И вот эта подмена, она может дорого стоить. То есть часто женщины в возрасте, они говорят, ну как же так, я ему отдала всю свою жизнь, я все для него сделала.
А он ушел.
А он ушел, причем она о нем не заботится, она ему обед с собой на работу не дает.
Он наконец-то почувствовал себя мужчиной в этих отношениях.
Взрослым,
и счастлив,
да,
абсолютно.
Да?
А
ему уже к 60 или 60.
Ну, какая разница, по-разному
бывает. Да. Но вот эта детско-родительская тема в супружестве, она действительно опасна. И для детей это тоже пример не очень хороший, потому что хорошо, когда папа и мама оба взрослые. Тогда на них можно опереться, тогда можно на них рассчитывать. А если кто-то из родителей ведет себя как ребенок, тогда вот эта родительская функция, она повисает в воздухе. И не встречали никогда такого в семьях у кого-то из знакомых, что ребенок вдруг начинает вести себя как мама или как папа по отношению к родителям или к кому-то из родителей. Начинает учить маму, как себя вести, или начинает жалеть или заботиться о папе.
Девочки так обычно делают.
Ну и мальчики тоже. Мальчики могут взять на себя функцию мужа и начать заботиться о маме, когда папа там лежит пьяный на диване, или там пусть не пьяный, но...
Ну
так
это же хорошо в таком случае.
Да чего ж хорошего-то?
Понимаете? Нет, плохо, что папа пьяный лежит, а то, что мальчик в этот момент начинает берет на себя функции главы семьи, разве это плохо?
Это плохо. Это плохо, потому что для мальчика нарушается иерархия. Он не видит перед собой примера отца, которого он уважает. Нет вот этого авторитета. Некуда расти, не в кого расти, некуда стремиться. И опять же, по отношению к маме, это тоже нарушение иерархии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Красникова. Помощник ректора Института христианской психологии, член Европейского движения христианской антропологии, психологии и психотерапии. Сегодня на Светлом радио в программе «Светлый вечер».
Ольга Михайловна, а можно задать вам такой вопрос? Когда в отношениях мы, там, люди, недовольны друг другом, а женщине кажется, что мужчина слишком мало делает, мужчине кажется, что женщина его слишком пилит. Ну, это часто, мне кажется, такая сейчас ситуация. Например, да? есть ли в такой ситуации, ну, вот, обоюдная вина? То есть не только мужчина виноват в том, что он ничего не делает, не только женщина виновата в том, что она его пилит. Как, знаете, я просто пытаюсь направить в этом смысле вектор. Мы с другим человеком ничего сделать не можем, но что-то можем сделать с собой, чтобы исправить такую ситуацию. И если она действительно нередкая, может быть, есть смысл рассмотреть, если что-то не устраивает в партнере, в муже или в жене, обрати взгляд внимательнее на себя. Что ты делаешь не так?
Я бы здесь единственное, что уточнила, что вот лучше не про вину говорить, а про ответственность.
Хорошо, пожалуйста.
Потому
вам
что
виднее, конечно.
Вина, она как-то вот сразу там начинается осуждение, обвинение,
согласна,
критика,
да.
Что-то такое. Да, а ответственность во взаимоотношениях за мою часть, она, конечно, существует. И я обещала сказать несколько слов про адекватную ответственность. Так вот, в адекватную ответственность входят мои поступки. Это всем понятно, здесь никто не спорит. Но также мои чувства, то есть я обиделась, не меня обидели.
Возвратный,
да,
глагол,
да,
это,
да,
очень важно.
Не меня вывели из себя, да, он меня бесит. Нет, я бешусь, я выхожу из себя, и это моя ответственность, то, как я реагирую на чужое поведение. Дальше в адекватную ответственность входит мои потребности, удовлетворение моих потребностей. И здесь, я уже говорила, прожиточный минимум и эмоциональный, и физический. Взрослые люди обеспечивают себе сами. Поэтому здесь излишние ожидания и требования от другого, они бывают неоправданными. Следующее у нас, значит, повторю, поступки, мысли, чувства, еще потребности и желания, и, конечно, мое отношение к. Потому что если я не умею уважать, если я не умею благодарить, если я не умею ценить, если я не умею радоваться, то мне во взаимоотношениях будет очень сложно. И здесь мы сталкиваемся с тем, что многие люди ждут как раз от отношений, что отношения или другой человек начнет заботиться о моем счастье, чтобы я радовалась. Знаете, я даже иногда на семинарах, у нас бывают семинары про мужско-женские отношения, предлагаю написать списочек, какой я стану или каким я стану в идеальных отношениях. И в этом списке надо указывать только то, чего сейчас нет или маловато. И вот список, представьте себе, значит, я буду там радостная, счастливая, уверенная в себе, буду чувствовать собственное достоинство, я буду развивающаяся, там какая-нибудь еще. Значит, возвращаясь в сегодняшний момент, я какая? Если это мое будущее в отношениях, сейчас я грустная, унылая, неуверенная, тревожная, там, без чувства собственного достоинства.
Ужас.
И вот этот человек рассчитывает, что отношения его изменят. Или все-таки сначала человек изменится, и потом, возможно, у него будут такие отношения. Поэтому, конечно, ответственность за свой вклад, мы в свою счастливую семейную жизнь, счастье каждый приносит изначально сам. Ждать, что другое осчастливит или что отношения меня сделают.
Восполнит тебе те пробелы, которых, да, у тебя, которые у тебя есть, которые, да, безусловно, это твоя зона ответственности.
У нас как раз вот по поводу мотивации вступления в брак целая глава в новой книге, где очень подробно мы расписываем вот те искажения и именно психологические искажения. Потому что понятно, когда в брак вступают по расчету или потому что женщина беременна, это сложная ситуация, но психологические искажения в мотивации вступления в брак, они тоже очень часто бывают.
А скажите, пожалуйста, если люди в браке, и им хотелось бы очень сохранить эту, наверное, все-таки хрупкую субстанцию,
да,
любовь.
Да, отношения – это очень хрупкая вещь.
А что можно делать друг для друга? Для того, чтобы как эту оптику настроить правильным образом, чтобы было это умножение любви. Я очень люблю эту фразу. Мне кажется, она такая, которая вообще, как знаете, такая, ну, фонарик такой. Умножение любви. Это, в общем-то, единственная цель, угу, такая окончательная, да, нашей жизни. Что здесь можно сделать?
Здесь, знаете, интересно, что самый большой подарок для другого – это счастливое «я».
Или счастливый я.
Или счастливый я, да. Понимаете, когда мы приходим в отношения выспавшиеся, отдохнувшие, сытые. Это физиологический минимум. Да, это я вам сейчас сказки про норму рассказываю. Прожиточный минимум такой. Вот. И при этом еще радостные, любящие, удовлетворенные жизнью. У нас есть смысл, у нас есть какое-то некоторое движение, у нас есть интерес. И мы вот такие волшебные пришли, то в этот момент от щедрости, от избытка мы можем очень много дать, если другому это нужно. Мы не будем ему навязывать, да, мы можем ему предложить.
Но вы сами говорите, что это сказки. Ну, бывает, конечно, такое в реальной жизни. Но оно все разбивается о тот же самый быт.
Ну, ворчащий
Пичугин. На самом деле, если мы посмотрим на бытовую жизнь, то, в принципе, если поставить себе задачу, да, то можно быт наладить так, что часть я начинаю любить, делать из того, что я делаю. То есть, ну, буквально, там, не любила гладить, но теперь я, у меня очень хорошая гладильная доска, замечательный утюг, все это стоит перед телевизором, где идет мое любимое кино, да, и все это происходит только когда у меня вдруг возникло желание.
И в каких-то параллельных мирах.
Нет. Не в параллельных мирах, а я себе поставила задачу, да, потому что...
Получить удовольствие.
Получить удовольствие. И тогда я не буду там ругаться на ближних, что они опять помяли, что же мне теперь гладить, да. И это моя задача внутренняя. Также можно учиться любить мыть посуду или что-нибудь еще делать, убираться. Если не получается никак, значит, обсуждать это все предмет для обсуждения в семье и предмет договора. Я знаю семьи, где жена не любит готовить, но никто ее и не заставляет. Они договорились, они нашли выход из этой ситуации, и это возможно. Очень мало в нашей жизни, в бытовой, того, что невозможно никак изменить. Но так как этого мало, значит, там мы просто терпим. Ничего страшного.
Я знаю много счастливых семей. Я вчера, когда думала о нашем сегодняшнем эфире, с удовольствием для себя отметила, что в моем окружении много счастливых семей. И их объединяет... Они очень разные все, естественно, и по уровню жизни, по роду занятий, по странам, где они живут. Их объединяет одно. У них, знаете, у них, при том, что они, безусловно, каждый из них состоявшиеся люди, но их очень трогательное отношение друг к другу, теплота, забота, внимание обоюдное, не в одностороннем порядке,
конечно.
Когда мужчина готов носить на руках свою женщину, а она при этом, знаете, как там, высокомерно голову задрала, или когда женщина выслуживается перед мужем, а чем еще я могу тебе угодить, в свою очередь думает, ах, достойна ли она моей любви, например. А по-другому, когда это, знаете, какое-то... Вот есть слово «умиление», оно немножечко, может быть, розовое, но когда оно глубоко внутри и с теплотой друг к другу, то это, наверное, правильное определение. Это такое, знаете, просто радость от того, что человек находится рядом с тобой. И это не день, не два, это десятки лет.
Да, конечно.
И это такой кайф на это смотреть.
Да.
Ты понимаешь, что действительно такие примеры есть?
Есть.
Это возможно. И это не то, чтобы люди, которые спустились к нам с Луны.
Мы можем этому научиться. Даже если в родительской семье не было такого примера, мы можем этому научиться. Но это обучение начинается с того, что я беру ответственность за себя, на себя. Потому что если я продолжаю ждать от кого-то чего-то, да, доброго волшебника, вот он придет, или принц, вот я тут такая ледяная лежу, он подойдет, меня поцелует, и я как в сказке, да, и у нас дальше будет счастье. Нет, это долгая, кропотливая работа для того, чтобы внутри появилась сила, ресурс, чтобы рискнуть на близкие отношения, да, вот как мы уже говорили. И второй момент, чтобы появились ресурсы и щедрость и избыток для того, чтобы делиться. Потому что, смотрите, чтобы быть внимательным
делиться
к другому,
радостью.
Мне нужно быть в нормальном состоянии сознания, в измененном состоянии сознания. Измененное оно когда у нас? Когда мы плохо себя чувствуем, или когда мы в сильном напряжении физическом или эмоциональном, чем когда мы в раздражении, мы уже другого не видим. У нас уже восприятие, оно искажено нашими вот этими внутренними какими-то передрягами и неурядицами, и мы уже и себя неадекватно воспринимаем, и другого, какой там заботится. Вот об этом вот заботится, вы что? И неадекватно воспринимаем взаимоотношения, мы их либо идеализируем, либо мы их обесцениваем. И также неадекватно мы воспринимаем перспективы, это тоже важно. Потому что когда мужчина говорит, я сегодня проснулся, от ужаса мне приснилось, что моя любимая девушка от меня родила. Я говорю, подождите, а ужас в чем?
В чем ужас?
А он говорит, а потому что я от этой женщины, я не хочу детей. Я говорю, подождите, а вы уверены, что она любимая девушка? Да? Или когда женщина, будучи в браке, и уже там есть дети, она тоже с ужасом говорит о том, что я не могу себе представить в страшном сне, что я проживу с этим мужчиной, с ее мужем до конца жизни. Это лучше сразу в ад. Да?
Ничего себе.
Вот что там такое случилось?
Нет. Честно говоря,
что
нет.
Там такое случилось внутри с этим человеком? Я даже сейчас не про отношения.
А, нет, встречала.
И их партнеры, да. Они не какие-то монстры, они все замечательные, приличные, прекрасные люди. Да? Но вот что случилось внутри с этим человеком, что он не разглядел и вовремя, может быть, нет, не сказал, не отказался, не остановился. И зачем он продолжает в этом жить, зачем он продолжает в это играть?
Но ведь это уже попытка разобраться в прошлом, реставрировать. Вообще стоит реставрировать такие отношения или нет?
Ну, тут, понимаете, когда...
Или каждый индивидуальный случай?
Надо смотреть вот конкретный случай, потому что иногда шанс есть у отношений, а иногда нет. Знаете, как говорят, вот в результате психотерапии мы развелись. Я говорю, стоп.
Не в результате психотерапии.
Это не в результате психотерапии, да. А просто в какой-то момент в результате психотерапии вы что-то про себя поняли, что-то поняли о своих отношениях. Но здесь я тоже не сторонник, конечно, разводов, и у нас очень студенты переживают, так как у нас институт христианской психологии, то люди в основном верующие. И говорят, ну как же вообще вот про развод? Я говорю, ребята, ну когда выбор между окном и дверью, как вы думаете, что лучше?
Ольга Михайловна, а в таком случае вопрос, у каких отношений есть шансы? Какие признаки тех отношений, у которых есть шансы?
Если мы посмотрим на семью как на единое целое, вот в этом едином целом каждый человек вносит свой важный вклад, и один человек, он не может это целое катить. То есть это ответственность семья, супружество, она ответственность для двоих. Так вот, если два человека понимают, осознают, признают, что что-то у нас не клеится, и нам очень хочется попробовать начать по-другому или что-то изменить, что-то исправить, помогая друг другу. У меня есть очень хорошие примеры из практики, когда там сначала жена пришла, потом муж пришел, да, или сначала муж пришел, потом жена пришла, и они настолько старались и вот бережно относились и работали именно на сохранение, помогая друг другу. И они даже потом рассказывали, что иногда ругались между собой, когда в качестве аргументов говорили, а мне Ольга Михайловна говорила вот это, а другой, а мне говорила вот это.
Это пример правильного проживания кризиса в отношениях, да? Потому что кризисы, это они есть в любом случае.
В любых отношениях бывают кризисы, и если оба человека настроены на сохранение, на продолжение, на изменение себя в первую очередь, то шанс, конечно, есть, и это здорово, потому что так грустно, когда распадаются отношения, но это так прекрасно, когда отношения сохраняются, и я тут поразила одну женщину, которая пришла, прямо вот все ухожу. Я говорю, ну что вы, каждый день, прожитый в семье, это не просто там подвиг, как она это воспринимает, да, а это дар, это сокровище, и это, ну, такое событие космического масштаба, потому что семья – это очень важный такой космос, и, как вы совершенно точно сказали, рядом с семьей счастливой очень многие люди могут и погреться, и могут вдохновиться этим примером, и, слава богу, эти примеры у нас есть.
Ну, вот здесь ставим многоточие и ждем выхода следующей книги – Ольги Красниковой, которая тоже будет посвящена теме любви, отношений. Сегодня для вас работали мы, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, а говорили в течение этого часа с Ольгой Красниковой, помощником ректора Института христианской психологии и членом Европейского движения христианской антропологии, психологии и психотерапии. Спасибо большое.
Спасибо.
Приходите к нам снова.
Спасибо за приглашение. Да.
Будьте здоровы, всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».